вторник продолжается. И по традиции мы встречаемся с книгой и автором. О, как хорошо, что все эти условия сошлись. И сегодня мы впервые встречаем эту книжку, хотя она издана уже несколько лет назад. Это сказка для семейного чтения, как позиционирует автор Наталья Зацепина, «Шелковая сказка». Приветствую вас.
Добрый день.
Может быть, вы уже свыклись, привыкли к своей сказке, потому что это уже для вас вчерашний день, но для книжного вторника нет. Мы вот только сейчас узнали об этой сказке, изданной в Латвии, и, я так понимаю, сочиненной здесь. Это очень важно. Поэтому для нас это в новинку, и для многих наших слушателей, уверена, тоже. Но книга-то еще, если что, она где-то есть, и как-то ее можно достать?
Да. Книга есть в продаже, действительно, ее можно будет купить много книг, и также на сайте, то есть можно найти меня как автора через Facebook, и я могу ее выслать. Она доступна.
Или личную встречу с
автографом. Или личную встречу, да. Но мы планируем. Вообще книжка с самого начала задумывалась как не отдельная, вот такое мероприятие, как просто чтение книги, а как дополнение к родительскому семинару. Потому что ко мне как психологу и как психотерапевту очень часто родители приходят с разными вопросами. Понятно, что в кризисных ситуациях, в разных, когда еще к психологу, психотерапевту идут, но захотелось создать что-то такое, чтобы родители могли использовать для того, чтобы помочь им создать отношения с ребенком, чтобы этих проблем не возникало.
Антикризисные меры для того, чтобы, в общем, не достичь этой ситуации. А что для этого нужно? Казалось бы, все очень просто. Проводить время вместе и получать от этого удовольствие. С одной и с другой стороны.
Да, да, совершенно верно. Вы очень психотерапевтично говорите.
Да? Да. Да нет, ну тоже же дети-то.
Время, время – это та единица, которая исчисляет наше отношение. То есть расстояние исчисляется километрами, а отношение – временем, сколько мы вместе проводим. И тут, конечно, важны и позитивные эмоции, но и преодоление тех неприятных вещей, которые, конечно, мы сталкиваемся в жизни.
Я вот как читатель сразу скажу. Эта сказка не просто сказка, в смысле не по содержанию, а по структуре, которую задумала Наталья. Дело в том, что, ну, скажем так, условно, для ленивых родителей или для родителей, у которых совершенно нет времени, или, может, уже просто фантазии не остается к вечеру, когда нужно проводить время с детьми, ну, не можешь ты сообразить, как обсудить эту сказку. Даже прочитать можешь. Но вот что дальше, это уже сложно, это нужно уметь, нужно быть, наверное, педагогом, нужно иметь этот педагогический дар, нужно не устать, как минимум. А Наташа нам уже дает возможность, ну, чуть-чуть не думать, а прочитать, например, вопросы к этому тексту, к этой сказке, просто уже прочитать отдельными строчками. Они уже здесь есть.
Да.
Это спасибо вам большое.
Да, то есть вопросы...
Варишь если... борщ?
Да.
А вопросы-то у тебя уже готовы?
Но тут вопросы, они такие, немножко с хитринкой. То есть если вообще начать с истории этой сказки, она такая красивая. Она началась потихоньку рождаться с момента. У меня трое детей, и вот когда старшему было лет 5, он стал задавать неудобный вопрос, откуда я взялся, да, и родители вообще этих вопросов очень опасаются, а некоторые прям, это всегда врасплох.
Ладно еще, откуда я взялся, да, а когда там про старую бабушку спросят, ты что, эта бабушка уже завтра умрет, или что, ты знаешь, и думаешь, боже мой, как же правильно-то ответить?
Да, и вот у меня у старшего ребенка был очень пытливый ум, и ему нужно было все вот прям досконально. Он не мог заснуть, пока ему не отвечу на все вопросы.
Во всех деталях, да?
Во всех деталях, да. Но если мы говорим про этот вопрос, это все-таки вопрос не то, что мы думаем, взрослые, это вот уже, вот если посмотреть с экзистенциальной точки зрения, это первый вопрос, который ребенок спрашивает, откуда я взялся? Не в смысле процесса, а в смысле вообще, откуда я взялся? И это вот...
Это хорошие вообще вопросы для взрослых,
да,
совсем
да,
взрослых.
Да.
Откуда я взялся? И для чего я на этой планете живу?
Да, да. И что эти вопросы, да,
вообще?
Эти вопросы, они очень такие важные для нас экзистенциально, то есть жизнеполагающие. У нас есть несколько экзистенциальных кризисов, и вот первый этот такой подход к кризису, да, это вот как раз-таки откуда я взялся.
И тут... А кризис тут же, это вот не слово про какую-то катастрофу, про что-то что-то страшное. То есть это некий этап, когда человек, маленький человечек даже, созревает к какому-то вопросу.
Да, когда у него созревает самосознание. То есть он вдруг обнаруживает себя не как продолжением мамы, не как продолжением семьи, а обнаруживает себя как единица.
Такое отшелушивание инфантильности происходит, да?
Да. И таких кризисов несколько. Потом следующий будет в подростковом возрасте, и следующий уже к 20-30 годам. Ну и наш любимый...
Позже, да?
Да, и наш любимый экзистенциальный вакуум наступит к второй половине жизни, к 40-40-50 лет, да, когда мы уже там обнаруживаем новые смыслы. И вот идея была не столько, сколько написать саму историю, хотя сама история очень красивая, между солнечным принцем и лунной принцессой, то есть какие-то борьба и единство противоположностей, но в большей степени помочь вот положить этот первый кирпичик экзистенциально, откуда я взялся, красиво. Знаете, всякая жизнь не бывает, и дети по-разному приходят в наш мир. И, наверное, не наверное, а точно, сколько не нужны ребенку эти факты, а сколько того, что он был желанен, что его ждали, или наоборот, что, может быть, это случилось неожиданно, но он все равно как подарок. И вот тут вот очень важно, то есть сказка подводит к тому, что вот откуда я взялся, это всегда хорошая точка. И вопросы, которые там заложены, они действительно терапевтичны, то есть они взяты из практики психотерапии, и в работе с детьми и подростками я много работаю как клинический психолог и как специалист по экзистенциальному анализу логотерапии, ну, психотерапевт так называют у нас в Латвии. И вот эти вопросы, они скорее помогают создать вот эту ткань хорошего отношения к себе, то есть начальный этап. Конечно, потом еще много будет всего. Но вот этот начальный этап, какие вопросы должны быть закрыты у человека, чтобы он дальше шел со спокойной душой?
В смысле, закрыты – это когда он получает завершены, на них ответ.
Да, да, завершены, да, заполнены. Чтобы он шел дальше и уже с тем, что у меня вот тут порядок. Вот
да,
у меня
наслаждаясь тут... жизнью. Вообще, я бы хотела задать такой вопрос. Может быть, он не относится напрямую к книгам и к этой книге. Все хорошее, мне кажется, мы можем поставить знак равенства терапии. Певтическое. Вот все, что
да,
для нас хорошо,
лечебное, да.
Оно же все улучшает все и в нас, и вокруг нас. И само чтение доказано, это терапия, это процесс, развивающий наш мозг, фантазию, процесс, который заставляет нас стать думающими людьми или думающими существами, скажем так. Угу. Ну вот, а здесь шелковая сказка. Почему шелк выбрали, а не бархат, например?
Там внутри немножко объяснено, да, про шелковый лес. То есть это гусеницы. Не все на самом деле знают, откуда берется шелк.
Да, про шелкопряд не
шелка. Не все знают, да. И для детей это было очень интересный такой факт, да. И нити, которые сплетают. Что-то такое природное, с одной стороны, с другой стороны, что-то превращающее природное в красоту, в эстетику, да?
Да, в что-то реальное вообще, да, нужное людям и украшающее их.
И вообще, на самом деле, дети очень хорошо понимают эстетику. Родители, например, очень часто спрашивают, там, плохо, хорошо, это понятие относительное. А вот если ребенку скажут, это некрасиво, так себя вести, он очень хорошо понимает. На самом деле, сказка рождалась долго, потому что найти художника, который бы вот мне...
Кстати, о красивом, да?
Да, кстати, о красивом, да. Это нарисованные прекрасные иллюстрации Марии Медведевой. Она действительно очень хорошо почувствовала, и каждая иллюстрация, она написана вручную, то есть это настоящие картинки.
Это они... акварель или пастель?
Да, там очень акварель, много техник, по-моему. Техник разных, да. Это было такое прекрасное сотрудничество. То есть я ее долго искала, но когда нашла, мы очень быстро все нарисовали, очень хорошо друг друга поняли. И в сказку вложены, да, какие-то наши семейные ценности, которые традиционно у нас на христианском пространстве существуют, и они подводят ребенка к роли, какую роль мама и папа играют, но скорее психологическую, да, не такую, как функциональную, но больше психологическую. И рождение ребенка, то есть я постаралась максимально мягко описать сам процесс прихода в эту жизнь, избавив родителей от тех...
От модных нынче подробностей.
Избавив от как-то подробностей, от которых, может быть, ребенок еще не готов услышать, да, и анатомических тоже. То есть ребенку не это важно. Детям действительно важно узнать, откуда я взялся, и то, что я пришел в эту жизнь из-за любви, что его привела любовь в эту жизнь.
Я так понимаю, что этот вопрос чаще всего задают вам, наверное, как специалисту, но мой вопрос был в другом. Одно дело общаться с людьми, говорить, смотреть им в глаза, замечать понять их реакции и, конечно, вести свою деятельность как терапевта. Но, с другой стороны, вот когда вы начинаете напрямую с белым листом контактировать, который подсказок-то не дает, и нужно каждую фразу формулировать, и нужно понимать, что... Если вы не лингвист, наверное, это еще сложнее. Вообще-то все это делать на уровне. Как шел процесс в такой техническом смысле? Как складывались слова? Слушались, не слушались? Что вы преодолели? Чему научились? И как, может быть, что помогает написать книгу?
Да, вообще это очень интересный процесс. И для меня это было такое путешествие неизвестное. И завершив одну книгу, я сразу подумала, так, еще можно было бы еще вот это и вот это, но это потом. Идея сама, сюжет и логика мне как-то очень быстро в один момент родилась. То есть эти истории, как будто бы они просто были вплетены уже в сюжет, такой в логическом порядке. Но сами небольшие истории, они были уже как бы мною рассказаны. Я их просто записала. Но меня удивила, конечно, работа с технической редакцией. Я никогда не думала, что я настолько...
Вроде родной бы... язык.
Да, родной язык. Мне было неловко, потому что оказалось, вроде бы все запятые и все на месте. Но техническую редакцию, когда я увидела объем, мне так стало, думаю, вот, да, это большая благодарность тем людям, которые все это правили. То есть идея была легко создана, но довести ее до того состояния, в которое можно предложить читателям, это был большой труд, то есть и создание макета, и чтобы текст соответствовал картинкам. Интересный процесс, и мне очень попадались такие профессионалы, и каждый вложил, можно сказать, кусочек своего сердца, потому что всегда эта работа была не просто такая формальная, а вот каждый, кто соприкасался с книгой, говорили о том, что им очень нравится, то есть это что-то вот такое, что вызывающий отклик.
Вы говорите, ну, если так можно сказать, спасибо тем, кто консультировал вас, консультанты. Я понимаю, что вы не писали под диктовку неких консультантов, а все-таки эти люди, которых вы указали, они важны для вас и как для специалиста в области психотерапии, и как, наверное, первые читатели. Среди них известные имена. Это Ксения Соловьева, которая очень часто приглашает на семинары и помогает семьям, и работает со сложными проблемами. Инесса Абола, Ольга Тисельская, Лилия Балтина, Елена Урбанович. Вот всем вы говорите, собственно, спасибо как консультантам.
Да.
Что
да.
они дают, эти люди, вам? У каждого ведь свой метод, свой подход.
Конечно, да. Это в основном коллеги, и с каждым жизнь меня сталкивала на определенном этапе. Это люди, которым я давала читать черновики, с кем консультировалась в смысле запроса родителей, о чем родители больше спрашивают.
Вопросы эти пересекаются?
Да, конечно, да. То есть были небольшие корректировки. И, наверное, те люди, которым я доверяю в плане того, что насколько они оценивали и давали обратную связь, потому что, конечно, книга первая, и такое чувство, что ты выпускаешь в мир что-то, чтобы другие смотреть, читать. Захотелось заручиться поддержкой своих коллег, которые сказали, да, вот это хорошо.
То есть это говорит нам, ну, немножечко не по теме книжного вторника, о том, что вообще в вашей сфере профессиональной вы помогаете друг другу, вы, хотя, по сути, вы же конкуренты.
Нет, я так не считаю, нет.
Ну, это профессия, вы, в общем-то, живете от этого, ну, понятно, что это хлеб насущный, и всем надо как-то каждый день по три раза есть, мы же понимаем это.
Да.
А вот, однако же, по-другому какое-то отношение.
Действительно, ну, у всех по-разному, но мое отношение к коллегам – это всегда поддерживающее в том смысле, что мы все настолько разные, что мой клиент не пойдет к моим коллегам или сходит к ним, но вернется ко мне. Каждый специалист несет что-то свое, собственно, у каждого есть свои ценности, и я думаю, это здорово, когда люди могут выбрать того специалиста, которым ближе душе, ближе
как
ценности.
В книгах,
да.
Каждому нравится своя
книжка.
Каждый
что-то свое, да. И поэтому я очень спокойно отношусь и не считаю людей конкурентами. Скорее, действительно, мне кажется, вообще очень важно поддерживать друг друга даже в разных жизненных ситуациях. Жизнь складывается по-разному и меняется. Но хорошие отношения с людьми, это, мне кажется, тоже и показатель такого профессионализма.
Самый главный, наверное, вопрос – это что сказали ваши ваши дети, когда прочитали эту сказку? Сказали: ага, все правда, ты уже нам это все рассказывала, мама.
Да-да-да, так и было. И даже там на некоторых картинках, там, где идет речь о детях, там я давала фотографии собственных детей, то есть они там еще в некотором визуальном, да.
А это приятно, собственные портреты видеть в книге.
Да, и дети говорят: а это я? Говорю: ну, почти.
Сказочный ты.
Да, сказочный ты.
Ну, действительно, иллюстраций очень много, я сейчас листаю, и все выдержано в эстетике солнца и луны. Два противоположных разных оттенка. Один золотой, теплый, другой в синих тонах, серебристых, холодных, потому что луна и солнце. И все равно они стали жить вместе, и все равно все закончилось свадьбой. И не только свадьбой закончилось, а, конечно же, у них родился ребенок. И так можно, и все мы разные, оказывается, и тем не менее мы можем быть вместе, понимая друг друга, уважая друг друга, задавая вопросы и отвечая на них.
Да, то есть мне было важно подсветить еще тот момент, что действительно, когда люди соединяют свои жизни для рождения детей, какие бы они ни были разные, у ребенка два крыла, мама и папа, и у этих двух крыльев у каждого рода есть свои какие-то особенности, есть какие-то качества. И очень часто, например, в работе, когда я работаю с людьми, больше со взрослыми, подростки, детей нет, мы натыкаемся, например, в истории семей на тех людей, которые были, вели себя не очень красиво или делали какие-то поступки нехорошие, да, и что же с ними делать? Как будто они вытесняются из семей, тут мы сейчас немножко уж такое психотерапевтическое поле заходим.
Нет, всегда есть отрицательный персонаж в сказке, и ведь про него же рассказывают, и Баба-Яга бывает, и злая колдунья, и кто-то подлый, и так далее.
И что можно сохранять уважение к себе и к, скажем, даже противоположным качествам другой семье, и тем не менее с этим уважением идти дальше, то есть не уничтожать друг друга, не отрицать. К сожалению, статистика у нас неутешительная, достаточно много разводов, такая жизнь сейчас, да, что люди меняют своих партнеров, а дети остаются. И вот это хорошее отношение, даже когда пара решает не жить уже вместе, очень важно для детей. Поэтому я выбрала противоположности, чтобы подчеркнуть, что да, мы можем быть абсолютно разными, мы можем относиться к разным темпераментам, национальностям, языкам, но сохраняя уважение и понимая, что оба родителя важны для ребенка внутри него, потому что там такой интересный процесс происходит, родители входят во внутренний мир ребенка, это называется процесс интериоризации. По сути, то, как родители к нему относятся, так он будет потом относиться всю свою жизнь. И вот если хоть одной семье поможет сказка увидеть, что можно сохранять уважение, даже если происходит развод, это уже будет здорово.
Вот сейчас те наши слушатели, у которых все хорошо, слава богу, в семье и нет проблем, подумают: это же, наверное, книжка не для нас. А зачем нам? У нас и так все хорошо. Мы и так читаем, мы обсуждаем. Или все-таки мы не будем сужать аудиторию?
Нет, конечно, не будем. Была даже статистика, я, к сожалению, не могу вспомнить источник, о том, какое количество времени родители разговаривают с детьми, с подростками. Это, по-моему, вкладывалось в 15 или в 20 минут в день. И тут речь о том, чтобы этот процесс интериоризации, когда родители входят во внутреннюю жизнь ребенка, у ребенка было достаточно хорошего отношения к себе через того, что у него родитель был в полной мере, сколько нужно, да? Очень важен процесс общения, но это общение не должно быть формальным, как в школе, как уроки. Этот вопрос вообще запрещено родителям называть детям.
Как дела в школе?
Да. Лучше спросить, как настроение, что было интересного сегодня, что-то было интересного, или ты целый день выдерживал. Тогда мы как будто бы запрашиваем ту часть в ребенке, которая персональная, про меня, то есть мной интересуется, не мной как функция, а мной. И вот это растет вот эту взрослость, взрослую позицию, и это очень потом дальше помогает идти по жизни. И книжка вот в первую очередь, да, закрыть вопросы, в смысле завершить вопросы с тем, что откуда я взялся, пройти первый экзистенциальный кризис, избавить родителей от скользких вопросов в отношении рождения ребенка, но и те вопросы, которые внесены в текст, это вопросы и для ребенка, и для родителей, для того, чтобы между ними происходил диалог. Если есть диалог между родителем и ребенком, это чрезвычайно важно для того, чтобы вот как раз-таки не потерять хорошее отношение к подростковому возрасту, потому что в подростковом возрасте происходит уже следующая сепарация, у подростков родители им не так важны, и если был утерян контакт, то мы можем там окончательно его потерять. А здесь, то есть это сказка для 5-6 лет, ну, начальная школа, как раз еще детки тянутся к родителям, да, и можно, может быть, настроить родителей, разговаривать, задавать вопросы, показать, как можно общаться, да, через какие вопросы. Все вопросы, да, они по тексту, но они про меня, как у меня, какая моя история рождения была. Да, и
детям здесь, кстати, вот я могу конкретно на примере, ну, естественно, что сказка начинается, идут описания, а потом вот мы задаем вопросы, например, а в каком месте дома я себя чувствую очень уютно? Вот мама сразу села и подумала, в каком месте?
Да.
Неужели только на кухне? В общем, это очень мило, по-моему. Угу. Какой безопасный уголок дома я могу назвать своим? Это тоже такой отличный вопрос для родителей.
Да. Для родителей и детей, да, то есть да, у каждого есть пространство. И интересно так, что вот эти пространства, как они влияют? Они, конечно, это про безопасность, про чувство безопасности дома. И интересно, что когда мы, например, работаем в терапии с подобными вопросами, оказывается, что есть пространство. И, например, чувства безопасности не хватает. Но мы так волшебным образом устроены, что если мы это делаем неосознанно, то мы не в полной мере это проживаем. То есть если я знаю, что мое безопасное пространство кресло там, в уголке где-то, и я ставлю туда лампу, я ставлю туда подушечку, да, и я регулярно там обитаю.
Там мне хорошо, да.
Обитаю там, где мне хорошо, и я это делаю осознанно, тогда я наполняю свое чувство безопасности, да. То есть много чего у нас есть, но не все так мы хорошо понимаем про себя, для чего нам это нужно, и наполняемся вот этим хорошим. Поэтому вот такие вопросы совершенно, с одной стороны, простые, с другой стороны, они очень терапевтичны.
Но они не банальные на самом деле. Мы же знаем, что в учебниках тоже указывают вопросы после фрагмента текста, и они довольно конкретные, вот что называется, по тексту и все, а здесь по жизни.
Да, то есть сказка сказкой, а вопросы про детей, родителей, про вас, про жизнь, про нас всех.
Ой, ну что, шелковой сказки доброго пути. Путь этот сказка продолжает, и будет рада шелковая сказка появиться у тех, кто готов тратить свое время. Ведь его не тратишь, когда ты это время разделяешь со своими близкими. Ты его, ну вот когда мыльные пузыри рождаются, они же рождаются из маленькой такой баночки. Казалось бы, там одна капля шампуня туда в воду. А сколько этих разноцветных приятных пузырей получается и сколько счастья. Вот так и с этим временем. Во-первых, оно очень быстро пролетает, а во-вторых, оно остается вообще-то навсегда. Как эмоции, как воспоминания. И всегда следующий шаг – это «а давай продолжим, а давай снова». Ну что там в следующей главе? А какая будет следующая книжка? Ну вот пусть ответ на этот вопрос, а какая будет следующая книжка, будет таковым. «Шёлковая сказка» Натальи Зацепиной. Я желаю вам всего доброго. Ну и, конечно, всем вашим клиентам, пациентам, как это говорится, подопечным, которые приходят с вопросами, все-таки найти свой ответ, и чтобы стало легче продолжать свой жизненный путь.
Да, спасибо большое. Очень приятно было прийти и рассказать, поделиться. Книг много, и каждый ищет то, что ему нужно. Это, наверное, для тех родителей, которых, кому это актуально. Там есть контакты, можно прийти, можно посоветоваться. И, конечно, будут еще семинары по этой книжке, и там, где мы все вместе будем обсуждать, как же это сделать, чтобы помочь и наладить контакты с детьми, и заложить в них вот эту первую экзистенциальную основу, такую крепкую, чтобы она им помогала дальше жить.
Ну, а если им легче дальше жить, значит, и нам тоже. Спасибо.
Спасибо.